Значит, мы начинаем сегодня следующий семестр новый. Так. И несколько предварительных слов. Семестр, как и предыдущий, будет направлен на изучение Торы. Не на знакомство с фактами, а на изучение. Люди уже начинают снимать одежду все, правильно? Изучить рукава. И дальше, кому еще полезны эти занятия, не только тем, которые хотят изучать, имеют как бы вкус к этому, склонность к этому, но также тем, которые хотят по новому, неожиданному образом посмотреть на вещи, которые, в принципе, уже много раз слышали. Почему я это клоню все? Потому что вот такой подход, он нуждается, как не сомневаюсь в этом, в том, чтобы это шло в народ еврейский. Поэтому те, кто сидят или слушают по компьютеру, или на сайте потом послушают это занятие, убедительная просьба, которая продиктована, конечно, не личным интересом, а вот тем, что было сказано, о том, чтобы этот сайт пропагандировался, шел народ. Есть у вас, так люди переживают за судьбу народа, есть вот возможность сделать что-то хорошее для народа. Найти как бы души, которым эти занятия подходят. Ну вот, а сейчас мы начнем уже. И начало будет на самом деле продолжением того, что было в тот раз. А именно в тот раз изучалась Гемора Санхедрин о страданиях праведника Раби Элиэзера. И в Геморе две истории. Вот в тот раз собралась первая, сейчас будет рассмотрена вторая. Сначала фабула, что происходило. Значит, рассказ такой. Пишехол Раби Элиэзер, когда заболел Элиэсурим страданию Раби Элиэзер, Нихнусу Арба Закейним, пришли четыре старца, имеется в виду мудреца, чтобы навестить его. Пришли, чтобы навестить, это значит дать ему какое-то облегчение в его болезни. Бикур Халим называется, мицва. Что были за четыре старца? Раби Тарфун, Раби Ишуа, Раби Элиэзер бен Азари и Раби Акива. Поднялся Раби Тарфун и сказал: «Тоев ато лейсроил, метипа шелгешомим». Ты лучше для Исраил, чем капля дождя. Потому что шатипа шелгешомим, бойлом хазе, капля дождя, она нужна для этого мира. И Раби, наш Рав, мой Рав, вернее, бойлом хазе и бойлом хабо. Он и в этом мире, и в следующем. Поднялся Раби Ишуа и сказал: значит, лучше ты для Исраэл, чем солнце, хама. Почему? Потому что солнечный диск, он волем хазе, а Раби, он волем хазе и волем хабу. Поднялся Раби Элиэзер бен Азария, третий старец из пришедших, и сказал: ты лучше для Исраэл, чем Ав и Эйм, отец и мать. Потому что отец и мать дают, они в этом мире, Волем Хазе, и Раби Волем Хазе Волем Хабо. Наконец поднялся Раби Акива и сказал: Хавивин и Сурин, любимый страдание, Омрлохэм. Тогда на это Раби Элиэзер, который болел, больной, он сказал им: поддержите меня, я хочу услышать слова Акивы, моего ученика Талмид. Он попросил трех пришедших поддержать его, чтобы он смог услышать слова Раби Акива. Ну, он не назвал Раби Акива, он просто сказал Акива, что он был его ученик. Значит, я хочу услышать слова Акива, Деврей Акива, слова Акива, Талмиде моего ученика Шомар, который сказал Хавим Илсурим, любимые страдания. Омрло, и сказал ему: Акива, и так далее. Значит, дальше, откуда ты это знаешь, что вот Исурим любимый? Дальше Раби Акива ответит. Что мы видим из этой истории? Рабби Лозер, находящийся под большими страданиями, услышал разные типы утешения. Утешение Рабби Акивы пришлось ему, так сказать, по душе больше, чем остальные, как видно из текста. И в чем отличие, в чем как бы суть, смысл объяснения Рабби Акивы? Любимые страдания любимы. То есть ты оказался в такой ситуации, когда ты не можешь изучать Тору, страдаешь сейчас. Все равно надо, так сказать, принимать это как данность. И любовь к Ашем должна быть не только когда тебе хорошо, но и когда тебе плохо. Это вот объяснение, которое здесь можно дать, и которое абсолютно неприемлемо. Это объяснение конфетка в фантике. Толку от него мало. По нескольким причинам. Первое. Что Рабби Лезер не знал до этого, что этой фразы о том, что Исурим любимы? Мы знаем, правильно? Надо полагать, что он тоже знал. Второе. Здесь ведь ничего не о том, чтобы любить Ашем. О том, что сами страдания любимы. Надо объяснить, почему вдруг, с чего это. И третье. Вот такое понимание геморы как урок морали, это на самом деле безоин Торы, принижение Торы. Принижение Торы. Есть как бы разные способы дать ковыть Тору, уважение Торы. Вот выносится свиток Торы в синагоге, скажем, люди встают. Это символ, так и знак уважения Торе. Уважение Талмид Хохам. Почему? Потому что носитель Торы. Другие способы дать ковид Торе. Это все как бы внешние действия. Но есть внутреннее уважение к Торе. Когда Тора изучается, и видишь перед собой дат, понимание вещей, которые намного-много превосходят твою. И если мы имеем перед собой вот кусок геморы, как мы сейчас имеем, и здесь сказаны определенные слова, ковид Торы, это значит не пропустить ни одного слова из того, что сказано, и в каждом слове увидеть скрытый смысл. Это уважение как бы к внутренней части уже Торы. Это и есть внутренний ковид Торы. Что здесь написано? Непростая история. Четыре человека пришли утешать пятого. Тора учит нас чему-то. И каждое слово здесь взвешено. Изучение каждого слова, смысл, в чем здесь смысл, это и есть ковид Торы, на самом деле, истинный, которого Хакодеш Борух, я полагаю, от нас хочет. Это и для нас хорошо, и для Торы хорошо. Поэтому вот мы сейчас пойдем так бы, изучать эту историю заново. То есть мы ее не изучали, а прочли просто. Сейчас мы начнем изучение. Ну, первое мнение – это мнение Рабби Тарфун. Он сравнил Рабби Лезер с каплей дождя. Здесь возникает два вопроса. Сравнение с дождем, потом сравнение с солнцем будет, сравнение с папой и мамой будет. Что все эти сравнения значат? Это вот первый вопрос. Второй вопрос, который здесь возникает. Приведены три мнения. Когда в геморе приводятся разные мнения, то здесь есть два варианта. Либо это махлокет, спор, несогласие, дискуссия. Либо второй вариант. Одно мнение говорит больше, чем стало предыдущее. Добавление к тому, что уже было сказано. И душ как бы. Ну, очевидным образом, здесь не спор, а добавление чего-то. Это тоже надо увидеть, что добавляет Рабби Ишуа к Рабби Тарфуну, и, соответственно, Рабби Лозер бен Азария к Рабби Ишуа, и Рабби Акива как к ним троим. Вот эти два вопроса надо будет видеть. Что, в чем сравнение эти? Это не просто литературные метафоры, как бы, а за этим стоит идея какая-то. Вот увидеть эту идею в первую очередь. Значит, начнем с первого мнения Рабби Тарфуна, сравнение с дождем. Дождь попадает на землю, и Земля теперь имеет жизненную силу, которую она может давать растениям, которые на ней находятся. Животные едят растения, люди едят животных, и мы получаем, значит, силу от земли. Значит, Раби Тархун сравнивает изучение, значит, Тору, которую привносил Раби Элиэзер в Исраэл, народ, с дождем. Речь идет о жизненной силе. Тора дает жизненную силу, подобно дождю. Ну, давайте последуем, так сказать, этому сравнению как бы впрямую. На земле растут разного вида деревья. У человека есть разный кайхот. Коях разума есть, коях хесед, коях дин, коях... Разнообразный кайхот. Вот они получают пищу от Торы. Если это сравнение, значит, работает, они получают пищу от Торы. Если человек не изучает Тору, у него тоже есть эти кайхот. Если он изучает Тору, значит, он получает какую-то дополнительную пищу, дополнительную жизненную силу от этого. Силу вот этого сравнения, мы должны это сказать. Откуда это берется? Человек уже есть от коих. Откуда может взяться что-то дополнительное? Ну, тут только долго думать не надо, а чье надо от души. Есть кайхот, который в природе человека, как бы. А есть те, которые приходят сверху. Что значит сверху? Изнутри. Есть нешама, душа. И если человек изучает Тору успешно, тогда эта душа получает дополнительную шефа сверху. И вот эта дополнительная жизненная сила, она через душу переходит к этим кайхот. В этом и есть сравнение с дождем. Тора как дождь. Те силы, которые есть в человеке, они получают дополнительную жизненную силу. Причем Веленский Гаон говорил о том, что он действительно тоже сравнивал Тору вот с дождем, и говорил, что дождь на землю, как Тора на сердце. Те кайхот, которые есть в сердце у человека, они растут. Если это хороший кайхот тоев, если это, как он говорил, полынь, значит, плохое будет расти. Если у человека есть какой-то нехороший коях, и он получает жизненную силу, но он станет еще, так сказать, продуктивнее, как палка о двух концах. Но это вот то, что Тора делает. Значит, дальше здесь есть некоторая проблема, что хорошо на самом деле. Если изучаешь Тору, нет других проблем, значит, с тобой что-то не так. В чем здесь проблема? Раби Тархун сравнивает Тору с дождем и говорит, что дождь дает войлам хазе, а Тора и войлам хазе, и войлам хабо, ведущий мир. Звучит так, что преимущество Торы над дождем в том, что появляется еще войлам хабо. Не только войлам хазе, но и войлам хабо. Вот здесь проблема. А если нет? А если ограничиться только Ойлам-Хазе? Мы же тоже видим, есть преимущество. Дождь – это внешняя жизнь, поддержание как бы биологической жизни человека. Тора, она поддерживает внутренний кайхот человека. В этом ее преимущество. Ойлам-Хабо, окей, позже. Но уже если есть преимущество прямо сейчас, укажи на то, что есть сейчас преимущество. Почему надо его проигнорировать и вот идти только на то, что преимущество единственное за счет того, что появляется он обоищу. В этом проблема. Значит, как ее ответить? Раби Тархун говорит, как и остальные хохомим, Раби Шуи, Раби Лазамейзария, Ойлам Хазе и Ойлам Хабо. И здесь есть указание на то, что они ставят эти два мира вместе. Один за другим. И здесь указание есть на преемственность, на самом деле. О чем это говорит? Значит, Мишна в Пирке Авот говорит о том, что Ойлам Хазе, настоящий мир, это как коридор, а Ойлам Хабо это как зал. Чтобы попасть в зал, надо пройти по коридору, через прихожую. Ну и простое, самое простое понимание. Нельзя попасть, так сказать, в ведущий мир, пока не выполнил работу вот в этом мире. Простое понимание. С другой стороны, здесь явное указание на то, что есть преемственность между двумя мирами. Коридор переходит в зал. Даже зал оторван от коридора. Это то, что ведет в зал. В чем эта преемственность? Другая мишна в Пирке Авот говорит о том, что мицва гуррет мицва. Одна мицва порождает другую. Что это значит? Тут есть разные объяснения. Но Рамхаль предлагает такое объяснение. человек совершает здесь мицву. В результате возникает, в результате этого физического действия, которое здесь на земле имело место, возникает его связь с невидимым миром. Как бы возникает такая трубочка, что ли, условно говоря, по которой шефа пойдет то место, которое продуцировало эту трубочку. И вот эта трубочка, по которому пойдет шефа, откуда она пойдет? Она сверху пойдет, от Хакодыш Боруху, от того верхнего мира. И эта вот трубочка, она как раз и есть двейкут, соединение с ним. И насколько человек будет успешен в этих мицвот, настолько вот это и определит его место в получении этой шефы, то есть его место в этом хабу. Мицва порождает мицву, это значит, мицва производит эту трубочку, которая есть мицва. Это и есть вот соединение, так сказать, с тем, что будет. Мицва на земле порождает то же самое, что она есть, только в форме уже грядущего мира, с которой шефа будет идти. Это преемственность между вот этим коридором и залом. Вот с этой точки зрения посмотрим, что здесь сказано. Тойра как дождь и в этом мире, и в следующем. Два мира поставлены рядом. Говорит о преемственности. И значит, то, что вот там потом будет, оно в каком-то смысле уже есть здесь, в этом мире. Мицва, которая будет там, вот эта трубочка, которая возникла, и которая шея будет идти, она сродни той мицве, из которой она вышла. Это другая форма. Но мицва та же самая. Другая мицва, другая трубочка. Каждая мицва имеет свою трубочку, свое соединение с Творцом. Вот есть соединение этого грядущего мира с тем, что есть сейчас. Поэтому те кайхот, которые есть у человека, которые возрастают так, от Торы, которые сейчас, они имеют какой-то отблеск от того, что будет потом. Поэтому, когда Раби Тарфун сравнил дождь Тору с обычным дождем, Ойлам Хазе, и поставил рядом Ойлам Хабо, он сказал, что в этом Ойлам Хазе есть разница между дождем и Тойрой. Что эта Тойра, она связана с Ойлам Хабо. Вот те кайхот, которые здесь, так сказать, получают силу, жизненную силу за счет Торы, они будут иметь как бы отчасти то, что будет давать Ойлам Хабо. Чего дождь в этом мире не даст. И в этом преимущество Торы в Ойлам Хазе над дождем в Ойлам Хазе. И тот вопрос, который мы поставили, а почему не сравнить Тору в Ойлам Хазе с дождем в Ойлам Хазе? Он сравнил. И дал сравнение это через Ойлам Хабо. И что мы получаем от Ойлам Хабо? Чем Ойлам Хабо отличается от Ойлам Хазе? Нет материальности. Это вещь, которая оторвана от материального мира. Получается, что те кайхот, которые получают питание от Торы, они отрываются от этого материального мира. Человек получает независимость от него. Жизненная сила, которая отрывает в то же время человека от того, чтобы быть как бихейма, как животное, погруженное в этот материальный мир. Интересно, что... Ну, хорошо, так. Что-то в сравнении, которое сделал Раби Тарфун. Ну и дальше, если мы пойдем с этим сравнением, Ойлам Хазо, Ойлам Хабо, когда мы живем в этом мире, мы с ним очень-очень тесно связаны. Связаны, в него погружены. Для нас очень важно, что здесь происходит. Мы не понимаем, разве что разумом, о том, что когда-то наступит момент, когда все это кончится. Все эти накопления, которые были сделаны здесь, либо денежные, либо умственные, либо нравственные, за одну секунду покинут человека. Мы это знаем, это не секрет, все знают, человек умирает. Но это не есть фактор нашей жизни. Думаем про то, что вот сейчас нужно, что нам хочется. Когда начинает Мхабо, это вечность. Это не сиюминутное. Вот здесь появляется концепция того, что поскольку Ойлам Хазе и Ойлам Хабо связаны, то эта оторванность от Ойлам Хазе, она имеет вот эту специфику Ойлам Хабо. Не просто оторванность, как мы говорили, а специфику Ойлам Хабо. То есть вневременное существование. Вечность приходит. Не просто человек не погружен в это. Не просто оторван от того, что вот вокруг и внутри. А этой оторванность сопутствует вневременная характеристика, вневременная субстанция. Это уже другая жизнь. Это вот первое мнение Раби Тарфун. что Йешуа сравнивает с солнцем. В чем идея этого сравнения? Солнце дает свет. И вот мы должны понять разницу между светом и маем, маем, водой. Дождь – это вода, солнце дает свет, в чем разница? Должна койдыш, значит, дождь – это гешем. Второе значение слова гешем – это материя, тело, материя. Но мы действительно говорили по первому объяснению о том, что вот дает дождь жизненную силу земле, жизненная сила, все растет, это материальный мир. Кайхот человека – это его как бы вот нижняя часть, то, чем он связан с этим материальным миром. А здесь возникает концепция света. Свет, если сравнить с водой. Вода – это вот символ, как в нашем объяснении, материальности. А свет, он наоборот. Он нематериальный. Если посмотрим на любое создание в этом материальном мире, вот что уж нематериально, так это свет. Хотя он тоже, на самом деле, объективно материальный, что свойство этого мира. Но на уровне как бы сравнения – ни запаха, ни веса, ничего. Нельзя, так сказать, органами чувств, никак, так сказать, схватить. А там приборы какие-то могут поймать, это другое совсем. Тору это не интересует. Мы говорим про восприятие. Его никак не поймать. Он нематериален. Так в этом сравнении, значит, Раби Йешуа сравнивает Раби Лозер уже с солнцем, с источником света. И здесь привносится новый аспект в Тору. Нематериальный аспект. Не просто оторванность как бы, от погружения в материальный мир. А здесь возникает кидуша уже. И что такое кидуша? Этот вопрос значит, как-то подымался уже, были попытки на него ответить. Сейчас мы подошли так сказать, к объяснению этого понятия. На пальцах, конечно, но все-таки. И что такое кидуша Тойры? Есть разные виды шефы, которые идут сверху. Вот шефа, который мутит на разум, или на хесед, или на дин. Каждый коих определяется с определенной шефой, которая в него идет, в этот коих. Разный кайхот, разные виды шефы. Это разнообразие этого мира. Помимо этого разнообразия, еще разные уровни. Мир коих хохмы, разума, постижения. Он может быть разного уровня. Любой коих предполагает разные уровни. И вот есть такая... Значит, откуда идет эта шефа? Она идет сверху. От существования самого Творца, которое, как он называет, Элукут. И вот его существование – это есть источники души. Шефа, которые он, так сказать, койдыш. И шефа, которая исходит оттуда, вот она имеет кидуши. Дальше эта шефа может одеваться в одну одежду, сверху еще одна и так далее. Много, множество одежд. Но кидуша прячется. Но кидуша – тот шеф, который идет, так сказать, в том источнике, от того источника. Дальше в какой-то степени она доходит до человека. Зависит от того, под какими одеждами она спрятана. Они определяют уровень этой кидуши, доходящий. Например, если вот имеется тело человека, оно, так сказать, имеет тепло. Рубашка, одежда. Поднесешь руку, тоже чувствуешь тепло даже через рубашку. Если оденешь шубу, пальто зимнее, уже не почувствуешь. Все зависит от того, какая одежда. Вот здесь говорится, что Тойра, источник, так сказать, связывается с источником солнцем, то есть она привносит кидушу. Конечно, это не та кидуша, которая у Творца, но солнце, оно в небе. В сравнении с небом же. Дождь – это сравнение с землей. А здесь это сравнение с небом. То есть изучение Торы дает возможность в какой-то степени прикоснуться к этой кидуше. Той, которая идет оттуда с верхнего мира. Это вот то, что добавляет Раби Йешуа к Раби Тарфун. Мы увидели, в чем смысл сравнения с солнцем. И увидели, в чем добавление. Тора может быть разных уровней. Она может просто питать кайхот этого мира, давать жизненную силу. Что в большинстве случаев, если изучение Торы успешно, да, это происходит. Если. Но если оно, так сказать, еще поднимается вверх и может схватить вот эту шефу высокую, тогда она дает уже связь с верхним миром. Не просто кайхот, который имеет дополнительную жизненную силу в этом мире,
оторванность мира, вечность, как мы говорили. Связь с небом возникает. Это вот второе сравнение. Третье сравнение Раби Элиэзер бен Азария. Ты как Ав и Эйм, он сказал, как отец и мать. Вот, значит, в чем тут, что здесь можно добавить к тому, что уже было? Мы уже описали творение, нижний мир и верхний мир, и землю, и небеса. Что можно еще добавить? Отец и мать. Это концепция человека. Рождение человека. Отец и мать рождается человек. Есть творение, небо и земля. И есть человек, который внутри творения. Вот, это внутренняя часть творения. Вот что добавляет Раби Элиэзер бен Азария. Творение имеет внутреннюю часть. И он указывает не просто на человека, а на отца и мать, который корень человека. А корень это и есть внутреннее. Наружное появляется из внутреннего. Внутреннее выходит наружу. Корень есть внутреннее. Значит, вот что добавил Раби Элиэзер бен Азария. Если мы так перейдем на самого человека, у нас были до сих пор кайхот разного типа, сейхл, разум, другие, которые, по первому объяснению, имеют специальную жизненную силу, дополнительную в этом мире. Второе объяснение давало возвышение этим кайхот, связь их, этих кайхот, с верхним миром. Третье объяснение, говорю же не про сами эти кайхот, а про душу человека, то, что находится внутри. У нас есть тело, потом есть кайхот эти, а внутри есть уже душа, которая все питает. Это вот третье объяснение, он добавил вот эту часть. Вот эти три объяснения, которые описывают, дают как бы полноту, они имеют основание в верхнем мире. На самом деле именно это гемора здесь имеет в виду. А именно, мы здесь говорим о земле, небе и человеке. В верхнем мире, в существовании самого Творца. Есть область, которая называется Эрц, земля. Это не обычная земля, конечно, это нижний уровень его существования, с которого все миры появились. Он называется земля. Десятый уровень его существования называется земля Эрц. Над ним есть другой уровень, который называется Хама, солнце. Это одно из его названий. И вот эти два уровня, десятый вот этот, который над ним, они и есть корень творения. А над ними, над этими двумя, есть еще другой, который корень для этого корня. Мы все сейчас говорим про его существование, про существование Творца. И вот те два уровня, которые над этими, они там, в этом учении, так и называются Аба Виима, отец и мать. Как здесь в геморе? Мы видим, что в этой терминологии гемор на самом деле адресует нас к верхнему миру, к существованию самого Творца. И об этом мы говорим. И что тогда мы получаем? Что Тора делает из человека существо, которое отражает Всевышнего. Бецелем Элоким. Человек сделан Бецелем Элоким по образу и подобию. Но Тора так позволяет человеку, если все это свершилось, как здесь сказано, всем этим трем пунктам, стать как бы Меркова. Есть такое понятие Меркова. Для верхнего мира. Вот это первые три мнения. Они нас подняли очень высоко. Теперь четвертое мнение Раби Акива. Значит, страдания любимы. Здесь у нас нет проблемы понять, что это, что страдание означает. С дождем, что означает дождь, мне которые мы понимали, да должны были понять, или солнце должны были понять, Аба Виима должны были понять. Но здесь и с рим страдания, это ясно, что такое. Тут нет проблемы с пониманием, что за этим стоит. Остался только вопрос, а что Раби Акива добавил к тем трем мнениям? Этот вопрос остался. Но главный вопрос, конечно, не в этом, а в том, почему? Почему страдания должны быть любимы? Из-за чего? Это главный вопрос, который здесь возникает. Что имеется в виду? Но прежде чем отвечать на этот главный вопрос, обратим внимание, задержимся на нескольких деталях в этом рассказе. Первое. Мы видим принципиальную разницу между тем, что сказали прежде три мудреца, и тем, что сказал Раби Акива. В чем разница? Принципиальная. Каждый из них, из предыдущих, уводил больного от того состояния, в котором он находится. Это был способ утешения. Человек страдает, обрати внимание, забудь про страдания, а про вещи, которые глубокие, высокие, общие вещи. Если твой дат, твои чувства уйдут вот в это, погрузятся в это, тебе станет легче. Ну так на самом деле и бывает. Если человека отвлечь чем-то, он может забыть про боль. Я слышал, были некоторые истории, когда Талмид Хохам шел на операцию без наркоза. Он в этот момент думал про Тору, прокручивал в голове вещи и проходил спокойно эту операцию. Были такие случаи. Так вот на этом основана идея. Так взять дат человека от того места, в которое он сейчас погружен, от страдания, ввести вещь, которая действительно поднимает человека, отвлекает. Не просто отвлекает, а поднимает. Показать его место вот Рини. Что делает Раби Акива? Он не идет по этому пути. Он обращает, он не вводит Раби Элиэзер больного с того места, в котором он находится. Посмотри на это место, на свои сурим, но посмотри по-другому. Увидь в том состоянии, в котором ты находишься, в сторону тойф. Совершенно другой подход. Это на самом деле как бы дерех тойры. Не вводить человека от ситуации, а показать, найти в этой ситуации сторону положительную. Ту, которая даст жизнь. И как бы подтверждение вот этого подхода в том, что Раби Элиэзер назвал Раби Акива Талмид. Это ученик мой. Талмид — это, значит, есть здесь учение, изучение. Есть Тора. Про предыдущие трём он не сказал, что мои ученики Талмидин. Хотя они его называли Раби. Они учились у него. Но дерех Торы — не уходить от ситуации, не избегать ее. Назван Талмид. Другая деталь. Раби Элиэзер попросил, прежде чем слушать Раби Акива, опереться, да? Я хочу опереться, помогите мне опереться. Предыдущих трех учеников он просил опереться, чтобы дали ему точку опоры, поддержали. Кто за этим стоит? Зачем нам нужно в Геморе? Кому это интересно? Ну, дали опереться, так что? Что мы из этого видим? Что-то должны увидеть. Если Гемора сказала, вот они это сделали, она что-то имела здесь в виду. Что имеется в виду? Следующее. Значит, сейчас, как мы видели, пойдет изучение. Изучение проблемы, конкретной страдания, иссурин. Но для того, чтобы было вот изучение конкретной проблемы, понимание, почему иссурин на самом деле хорошо, почему они любимы, надо иметь общее знание. Опереться на общее знание. Если его не имеешь, в конкретном вопросе мало что поймешь хорошо. Те предыдущие мнения дали общее знание о творении, о нижнем мире, земля, о верхнем мире, шамаем, солнце, о человеке, внутренней части творения. И вот без этого общего знания нельзя успешно разрешить конкретную проблему, которая перед человеком возникла. Вот что здесь имеется в виду. Я должен опереться на вас, чтобы понять то, что сейчас будет изучаться. Это второй момент интересный, который здесь есть. И действительно, если у человека нет вот этого общего понимания, общего представления о том, как все устроено, он никогда не доберется до сути в конкретной вещи. Этому Гемора здесь учит. Третья деталь. Раби Элиэзер сказал про Раби Акива не просто ученик, а мой ученик. Мой ученик. Что значит мой ученик? Что за этим стоит? Три предыдущих мудреца тоже учились. Он назвал их моими учениками. Значит, мой ученик. Это интересная концепция. И разобраться нам в ней поможет Сефер Зуэр. В Зоре приводится история про пророка Ильяху Ханови и про его ближайшего, так сказать, последователя Илиши. И, как известно, этот пророк Ильяху, он последовал судьбе Ханох, который не кончил жить обычным способом, как люди кончают на земле, а был вознесен на небо. Так вот, в Танах описана эта история, и Зоар ее приводит. В частности, здесь говорится, на каком-то этапе перед уже этим вознесением идет это описание этого момента. И было, когда они перешли, Ильяу сказал Илише: «Проси, что сделать мне для тебя, прежде чем я буду взят от тебя». И сказал Илише: «Прошу, пусть дух, то есть рух, который на тебе, будет на мне вдвойне». Ну, что это означает «вдвойне»? Это целый это вопрос, который Зоар исследует, но мы сейчас это, так сказать, проскучим. Пойдем дальше. И сказал он: «Трудного ты попросил». То есть Ильяху говорит Илише, что ты очень трудное попросил. «Если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то сбудется тебе это». Так, давайте лучше на иврите прочесть, потому что здесь перевод, он не совсем точный. Так, сейчас, как здесь написано в тексте. «Интер-э уси, если ты увидишь меня, лукох, буду взят от тебя, когда я буду взят от тебя, метхо, метох, от тебя, и хи лыхо, будет тебе, кень, так, и если нет, то не будет». Если ты увидишь меня, вот что он сказал дословно, когда я буду взят от тебя, тогда сбудется мой рух, то есть моя вот эта сила, она перейдет на тебя тоже. Если нет, то не перейдет. Вот что ему Ильяху отвечает. Ну и что случилось, когда, значит, дальше читаем. «И было, когда они шли, и идучи, и по ходу разговаривали, вот колесница огненная, и кони огненные, и отделили они одного от другого, и вознесся Ильяху вихрем в небо». И дальше пасук говорит: «Велиша роуэ, увидел». Увидел. То есть то, что вот ему Ильяху сказал: «Если ты увидишь меня», здесь пасук говорит: «Да, он увидел». Он получил эту силу от Ильяху в этот момент. А что он увидел? В чем здесь, так сказать, в чем, собственно, история? О чем здесь Танах говорит? Зоар объясняет о чем. Давайте посмотрим. Объяснение вот какое. Имеется в виду следующее. Если ты им тухал, если ты сможешь ламует ал икар рох, если ты сможешь встать на, как бы, икар, на суть моего рух, души, в тот момент, когда я оставлю тебя, когда я буду взят от тебя, тогда у тебя будет вот эта возможность взять этот мой рух. То есть он как бы перейдет в тебя. И, значит, идея здесь вот в чем. Ну, увидеть рух невозможно глазами, правильно? Это не физическая субстанция. Есть у человека внутреннее зрение, как бы не физическое, внутреннее зрение. Если вот этим внутренним зрением он сможет увидеть внутреннее, то есть душу, рух Ильяху, тогда возникнет этот двейкут, соединение между двумя душами, и тогда часть души от Ильяху перейдет к Ильише. Вот о чем здесь идет речь. А если ты не сможешь сделать это, значит, не перейдет. Вот, пожалуйста, Ильиша, его ученик, условия, при котором он может получить силу от учителя, если он увидит душу учителя. И дальше Зоар продолжает. Он из этого, из этой истории в Танах делает общее правило, формулирует его следующим образом. «Зе шемистакел, тот, который всматривается, бема шелом от мирабо, то, что он изучает от своего рав, от своего учителя, верово оусоу, и видит его в его хохме». Не просто изучает, но через вот это изучение, через хохму, которая идет, он видит еще самого учителя. Тут похоже на то, что в Танах сказано. Тогда что происходит? Возможно, будет добавление к нему дополнительного рух, дополнительной, как бы, души. И Аризал, по-видимому, опираясь на этот Зоар, говорит о том, что бывает такой феномен, что Талмид получает часть души от своего учителя. У него есть своя душа, но часть души, как одежда, переходит к нему. И, как сказано, Зоар, это вот дополнительная душа, которая пришла к нему, дает ему коэх лучшего понимания вещей. И в этом это может быть только в случае, когда не просто человек один учится у другого, а у него у них действительно возникает за счет этого изучения двейкут. Не просто он следует за этот зарав, а двейкут возникает за счет этого изучения. Вот о чем здесь идет речь. Соединение-то. И тогда в этом случае дополнительно душа приходит к ученику, и это влияет на то, что с ним дальше будет происходить.
Но ведь не вдвое, в двух случаях.
Рав вдвое, Гемора, Зоар потом объясняет, что это вдвое значит, это проблема для Зоар, в чем стану вдвое, и объясняет, что буквально нельзя понимать. Мы это пока в сторону, так сказать, отставили, смотрим в то, что нас интересует. Так вот, когда...
Так же Хавруте, так же?
Значит, это переход от одного к другому может быть на разных уровнях, это верно. И, значит, после занятия вы спросите, я больше буду про это говорить, если захотите. Сейчас я не хочу отклоняться. Так вот, возвращаясь к Геморе, Раби Элазар называет Раби Акива «мой ученик», «мой талмид». Ну, в свете сказано, мы понимаем, что здесь имеется в виду. Есть внутренняя связь между способом, взглядом Раби Акива и его учителем Раби Элазар на мир, на творение. То есть получается, это дополнительный нюанс. Раби Акива нашел то, что на самом деле подходит Раби Элазар. Когда утешаешь больного, хорошо так найти, разговариваешь с человеком, хорошо найти ту точку, в котором есть соприкосновение с ним. Я могу говорить общие идеи, правильные, но гораздо более эффективно найти вот эту общую точку и в нее стукнуть. Это Раби Акива. И Раби Элазар сразу откликнулся. Дайте мне поддержку, я хочу узнать, кто будет Раби Акива. Зато понял, что это вот его уже пошло. Дальше, что Раби Элазар сказал здесь? Хавим Несурим, любимый Сурим, страдания. Он не спросил, почему, не дай мне объяснение. Он по-другому спросил, откуда ты это знаешь? И мы с вами, дай источник в Торе, который про это говорит. Что здесь имеется в виду? О чем тут источник? Ну, есть история, ну и что? Ну, знаешь источник. Имеется в виду вот следующее. Ну, человек, скажем, перед ним какая-то задача. Есть один из способов посмотреть в конец книжки, где рассказано, учебник для решения рассказано. Умнее от этого не станешь, честно говоря. Ну, знаешь, решение одной задачи, так сказать, нет собственной работы разума. Раби Элазар говорит, дай источник. Но по источнику в Торе, всегда источник в Торе, он даст и идею. Не просто источник, вот там про это говорится. Вот если там про это говорится, значит, именно в этом месте есть идея. Его можно оттуда взять. И Раби Элазар говорит, мне не нужно ответа. Дай мне источник, откуда ты знаешь. Я увижу это. Вот что за источник. Раби Акива приводит историю про Мелах Исраэль Минаше. Этот Мелах правил в Иерушалаим 50 лет. Пришел на престол, когда ему было 12. И он не отличался, значит, хорошим. Наоборот, он делал и сам Авойда Зара, поклонение богам, и народ совратил на это. И помимо этого, как сказано в Танахе, еще пролил немало невинной крови, то у него был отец Хизкия, большой Талмид Хохам, большой праведник, который уничтожил всю Авойда Зара, которая была до него, и учил народ Торе. Это вот он не только сам был очень-очень большим Талмид Хохам, но он и пропагандировал Тору. И вот Раби Акива говорит, значит, вот такой отец был, наверняка он учил сына, если он всех других учил, так он и сына учил. И много усилий вложил, чтобы научить его. Но что получилось? А что потом стало с Минаше? Значит, ему было пророчество, что ты будешь наказан за это. И действительно, пришли от страны Ашур, взяли его в плен, повели в плен как животное, унизительным образом. И там били этой медной цепью. Он прошел через Уссурим. И после этого он сделал полную тешуву. И был возвращен на царство. Это история с Минаше. Вот Раби Акива говорит, вот тебе и пример. Тора не помогла, и Уссурим помогли. Это то добавление, которое Раби Акива привнес к тому, что было раньше. Первые три мнения говорили про высоту Торы, что Тора делает, что можно добавить к тому, что было. Вот он добавил. И Сурим они добавляют, они делают больше, чем Тора сделала, пример с Минаши. Привели к Тешуве. Причем Тешува была полной. Не просто человек его, так сказать, что произошло, давайте подумаем, что произошло с Минашей, в чем, так сказать, идея Раби Акива. Вот была Тойра. И она столкнулась с Ейцерара, с Ситрахрой. Ситрахра выиграла. Минаша пошел налево. Второе столкновение, Исурим, страдания, и Ейцерара, Ситрахра. Ситрахра проиграла, и Минаша пошел направо. Причем не просто пошел направо, а человек может под Исурим, ну, действительно больно, тут особо и выбора нет. Как порой кричал, о, Моше, значит, иди помолись за меня, лишь бы с меня эта гадость, значит, сошла. Сранча и прочее. А потом возвращался снова к тому, что было. Такое бывает. Здесь нет. Здесь действительно Тешува была полной, которую Гакодыш Бог принял. На самом деле, который мог смотреть внутрь. То есть, действительно, вот этот коэх Ра, глубокий, который был в Минаше, который Тора не смогла преодолеть, он был выкорчен при помощи Исурим.
Это самое схискиявое.
Это не мы сейчас сделали, секунду. Значит, Тора не помогла. Почему не помогла? Нас Гемара учит о том, что вот был создан Ейцер Ара, было как бы две мази сделаны, два лекарства. Одно убивающее, другое лекарство жизни, Тойра. Еще прежде чем создан был Ейцера, была создана Тойра. Лекарство, рифуат, Ейцерхара. А вот здесь не сработало. Что мы видим. Хотя Тора есть излечение от этой силы темной. Тем не менее, всегда работает. Если Тора проникла внутрь действительно, она начнет действовать. Но если она на пути встречает это сопротивление темное, она просто не может проникнуть в человека, и все. Лыжи намажешь мазью, вода не проходит. Дело не в воде, а то, что лыжи намазаны мазью. Или другой вариант. Тора прошла на какой-то уровень, задела человека, наткнулась на этот плохой корень, и он пошел вверх, как Велен Сагаон начал. Такое тоже может быть. Вот наше, очень возможно, что это прошло. Тора обошла своим боком, может быть. Но Исурим, они прошли через все. Они дошли до того места, где вот это было, и все, сделали свое дело. В этом преимущество Исурим над Торой. Как Раби Акива объясняет? Я вижу, что все очень довольны этим объяснением. У меня проблема с ним. В чем проблема? Ну хорошо, это произошло с Минашей. Какое отношение имеет к Раби Элиэзер? Разве у него было сражение между вот этим Коэх Ра и Тойрой? Конечно, нет. Наоборот, при первой массе мы помним о том, которое в прошлом занятии разбиралось, что Раби Элиэзер сказал, Акива, я всю Тору выполняю, что ты хочешь от меня? Почему на меня эти Исурим нашли? Это явно не тот случай, что с Минаши. В чем тогда идея, что Раби Акива привез эту историю из Танах к этим обстоятельствам? Никакого отношения не имеет. В этом проблема. Значит, надо понять это. Значит, надо это понять. Давайте пока оставим, так сказать, в стороне эту историю про Минаши и посмотрим Исурим отдельно, что они дают, в чем их назначение. А потом вернемся уже к этой нашей проблеме, которая только что возникла. Что Исурим дают? Страдания. Они дают очищение, да. Очищают от Коэхра, от Ейцерхара. Но это очень странная концепция. Человек страдает из-за того, что он плохо сделал что-то, и это убирает то, что он плохо сделал. Как это работает? Это интересно понять. Значит, ну, чтобы понять то, что происходит в человеке, обратимся к то, что происходит в творении. Потому что творение и человек, они в каком-то смысле идентичны. Для этого сделано похоже. Может, мы лучше понимали себя, опираясь на творение. Творение, опираясь на себя, это в обе стороны работает. Так вот, значит, нам надо понять, что Исурим, как Исурим ощущает человека, теоретически. Так обратимся к творению. В времена храма, в Исхамикдаш, был такой иньян, как карбонот, жертвоприношение. человек, скажем, сделал какую-то авера, грех, и он мог принести специальный корбан, в зависимости от того, какой грех был, скажем, корбан хатас, и получал капору искупления. Для народа в целом, вот был Йом-Кипур, там было два сейрим, один козел, так сказать, сейр, служил как козел отпущения, как говорили. Тоже как, каким-то образом происходило искупление от грехов в результате. Идея здесь такая, как объясняют мудрецы. В результате Аверот Ситра Ахра получает определенное право на получение пищи. Ну, а пища приходит только с неба, так сказать, шефа, который сверху идет. Это ее пища. И из Аверот она получает право на эту дополнительную пищу. Приносится корбан, и тогда вместо того, чтобы вот иметь власть над человеком, от него будет эта пища, которую согрешил, она получает эту пищу вот оттуда, от той нефеш, от той души, которая была в этом бехеме, в этом животном, которое принесено. Вот такой механизм Хакодеш Борох создал. И после того, как она получила свою пищу, все, поймет из дин, по закону, она теряет на это уже право, она получила пищу. Иди в сторону, иди на свое место. Точно так же вот в Суккот приносили 70 карбонот в честь народов. Ну, что мы хотим сделать им хорошо, что ли? Карбонот за них приносим. Хас вошел им. Делать сильнее своих врагов, либо явных, либо потенциальных, кому это надо? Да только либералы могут это делать. Не понимающие, так сказать, как все устроено. Тора не может так говорить. Зоэр объясняет, что происходило. Эти 70 царим, этих управляющих народами, 70 карбонот, они шли им, они получали эту пищу и уходили со сцены. Как бы их власть над миром, над Исроэлом кончалась в этот момент. Мы дали им пищу, кушайте. Теперь наступает Шмини Ацерес. Мы наедине с Хакодеш Борох Ху. Йом Тов Ахава. Любви. Пара уже есть. Никто не мешает. Ихуд между Исроэл и Хакодеш Борох Ху. Вот эти 70 мудрецов. Идея та же самая. Дать Ситре Ахре пищу. Пусть идет в сторону. Значит, тот, так творение, есть такой закон в творении, как Хакодеш Борох Ху так устроен мир. И вот если мы переходимся к человеку, та же самая схема. Теперь делаю Аверот. Ситра Ахра получила право на пищу. Откуда пища в человеке? Ну, душа дает пищу, душа дает свет шефу. Она может присоединиться и пить это. Душа этого не хочет, она прячется. Не хочет подставать, так сказать, силу Ситра Ахра, Йетер Ара. Вот и человек живет в подземелье, в темноте. Свет души минимальный. Как сделать искупление? Как вернуться к нормальной человеческой жизни, которая, так сказать, запрограммирована для человека изначально? Один из механизмов – Исурим. Что такое Исурим? Боль, страдание. Когда Ситра Ахра, Коэх Ра приходит в человека, суть этой силы – сужение. Сама эта сила возникла как сужение света. Мы про это говорили уже. И действует она согласно своей природе, она сужает. И это приводит к боли. Например, на физическом уровне, сужение сосуда, сердце начинает болеть, или голова отказывается работать. На уровне нравственном то же самое. Обстоятельства такие, что вздохнуть не можешь, условно говоря, образно говоря. Нечем дышать. Вот на этом духовном уровне тебя лишают кислорода. Сужение происходит. Невозможно существовать в этом мире после этого, в этот момент. Человек может кричать от этого. Если человека начать давить на горло, он закричит. И его нельзя в этот момент обвинять, что ты кричишь на меня. Его сдавили просто, вот и все. Так вот, когда Ситра Ахра приходит в человека, наступает либо вот на физическом уровне, либо вот на внутреннем уровне определенное сужение, которое приводит к боли, это Исурим. Но в результате она получает эту пищу. Все. Получила пищу, уходи со сцены. Происходит ослабление коэхра в этот момент. Яйцера ослабеет в человеке. Человек может двигаться дальше, в позитивном направлении. Здесь мы видим интересный закон. Хакодеш Борох Ху так устроил мир, что ра губит себя самого. Ра получает власть. И в этот момент по этому механизму происходит ее ослабление. Как с Корбан, так и с человеком. Коих Ра слабеет. Вот это концепция Сурима. И здесь эти Сурим, они не связаны как с пониманием, с мыслями. Если приходят, они приходят. Они достают до той точки, в которую они идут. В примере с Минашем, мы сейчас возвращаемся к Минаше, к нашей Геморе, они дошли до самого корня. И выкорчили этот Коих Ра из него полностью. Он сделал полную тешуву. Хакодеш Борух Хо вернул его на трон из-за этого. Вот Раби Акива приносит эту историю к Раби Элиэзер. Конечно, Раби Элиэзер не был этой милхамы, войны с этим Коих Ра. Но корень был какой-то. Были какие-то внутренние затемнения, иначе чего и сурим. Они выкорчат это. Ты имеешь большую Тору, смотри, что нарисовали твои прежние три ученика. Очень большую Тору. А ты имеешь и сурим. Они выкорчат, уничтожат эти затемнения, которые в тебе есть. Хавивим и сурим, любимые они. И вот мы видим, за что. Потому что они делают то, что, вот то, что нужно человеку. Они освобождают его от всяких-всяких крупиц Коих Ра, которые есть внутри. Поэтому Раби Акива приводит эту историю с Минашем. По сути, это то, что вот подходит к Раби Элиэзер. По сути. Если посмотреть на Сурим, что они сделали с Минашем, вот с тобой они то же самое делают. Любимые они. И вот тут, значит, перед нами эти три мнения. Первое сравнение Торы с дождем – это земля. Потом идет солнце, это небо уже, небеса. Потом идет человек, внутренняя часть творения. Вот все творение уже охвачено. Что добавляет Раби Акива? Искоренение Коих Ра и Сурим. Это тикун в этом творении. Предыдущие три точки – это описание творения во всех его, так сказать, главных частях. Что можно добавить? Мы имеем творение. Для чего оно дано? Чтобы сделать в нем тикун. А иначе для чего? Вот это мнение Раби Акива. Вот он добавил. Хабивим, любимые страдания. Мы теперь видим, почему. В чем преимущество страдания по отношению к Торе. И, кстати, интересно, в другой Геморе говорится, что Раби Лазар, сын Раби Шимон бен Йохай, он имел такой обычай. Он день занимался Торой, когда уже очень уставал, он просил, чтобы ему пришли Исурим. Исурим, что пришли ему, страдания. Для чего? Исходя из того, что мы сегодня изучали, понятно, для чего. Исурим могут довести тикун до конца. Он, конечно, не просил Исурим, которые лишат его возможности изучать Тору на завтра, но в той мере, в которой, так сказать, они могли бы быть приняты, он просил. Идея вот эта. Очень странный гемор. Из того, что мы сегодня изучали, это понятно. Нужен тикун, Исурим делает в каком-то смысле больше, чем Тора. Дальше, конечно, можно найти преимущество Торы над Исурим. Это будет, наверное, другая гемора и другое занятие. Вот. И сейчас я хочу вернуть вас к тому, что говорилось в начале, про распространение Торы. Идея не в том, чтобы у меня была практика такая. Иногда обращаешься к людям, которые учат других. Мало помогает. Я попросил вот вашего мужа, в частности, связаться с кем-то там, в Америке. Он назвал два имени, я уже знаю, что ничего из этого не выйдет. Что работает персональное от человека к человеку? Вот предлагается каждому, кто имеет, так сказать, отклик души на эти занятия, на Тору, найти хотя бы одного, не надо двух, одного человека, которого эта Тора заинтересовала бы. Не просто вот сказать что-то, куда-то отправить имейл или еще что-то, а действительно, не просто найти и убедиться, что действительно он стал постоянным слушателем. И также можно успокоиться. Если он не стал постоянным слушателем, один раз послушал, другой раз уже, я занят, скажет. Значит, ему эта Тора не нужна. И не надо. Она не для всех. Тора не для всех. Но полно в Израиле высроил душ, которым она нужна. И вот найти такого человека, убийца, да, вот здесь тогда уже можно продолжать дальше жить. Это предлагается каждому сделать. И через полгода мы снова про это поговорим. Еще одного человека найдется. Но пока вот одного найдется. Это так же, кто слушает эту лекцию по там, сайту, пусть вот эту работу сделает. Это то, что хочет наверняка Творец от нас. На что мы тратим время, силы, пусть он дойдет дальше. Теперь, пожалуйста, какие есть вопросы?
Немножко противоречие ложится. Это с одной стороны очень понятно. С другой стороны, человек заболевает, это страдание, правильно? Он испытывает боль. Он идет к врачу, чтобы его врач избавил. Он молится Кадош Баруху, чтобы его избавили. Он идет к Раву, просит, чтобы за него молились. Значит, как бы с одной стороны, эти страдания нужны, но если его просят, чтобы Кадош Баруху избавил, он избавил. Тикун не пошел до конца, или это не так?
Так, значит, вот в чем был вопрос. Сейчас. Значит, зачем идти к врачу, если больно, да? Если зуб болит, зачем идти к зубному? Живи дальше, да, с больным зубом. Ну, подумайте, что будет.
Нет, ну хорошо, но зуб – это страдание. Значит, это каким-то образом, это инсулин.
Ну, правильно, зуб болит, это инсулин. Ну, так что, оставлять зуб больным, что ли?
Нет, так нужно же пройти инсулин, чтобы чиститься. Или как? Я не могу этого понять.
Значит, они нашли, инсулин нашли уже. Это значит, человек не должен от них избавляться, иначе жить под инсулином. Что есть, то есть. Так? Что есть, то есть. Не значит, что в этом надо дальше жить. Это жизнь, это не черное и белое, что просто как бы... В чем проблема? Значит, нашли, они делают свое дело, инсулин. Так, ну и что? Ну, вот они делают... Дальше не надо, так сказать, нет идеи жить постоянно в инсулине. Это тоже верно. И то верно. Они для этого пришли. Хорошо, они пришли. Ну, хорошего мало, но они пришли. Значит, вот сказано, воспринимай их, значит, найди здесь в хорошую сторону, выясни какую. Нашел. Значит, они сделали свое дело в какой-то степени. Дальше есть другая идея, так вот функционировать.
Это, наверное, все равно это получается так. Вот у человека заболел зуб, да? Он заплатил ему деньги, это инсулин. Значит, он уже что-то начинает понимать.
Нет, не в этом дело. Здесь, если все, здесь объяснение основано на том, что пришли инсулин, он начал понимать. Он ничего не начал понимать.
Ну, кто начал, кто не начал.
Ну, верно. То есть суть здесь не в том, что начал понимать. Это очищает уже. Ситрахра получила пищу, уходит, кояхра ослабевает. Дальше человек может идти в хорошем направлении. Так есть две идеи. Так очиститься и функционировать. Они обе верные. Инсулин очищает. Если так функционирование в этом мире, нельзя функционировать нормально, если болит зуб. Значит, вот и все, вот и весь ответ. Значит, идешь к врачу.
Инсулин. Без него. Одни инсулин, ничего не будет. Это так или не так?
Это не так. Значит, это не так. Почему? Вот давайте, значит, проанализируем. Если есть инсулин, но нет тары, что произойдет? Человек родился в Советском Союзе бывшем. Откуда там тара? Никакой тары нет. А инсулин полно, верно? Инсулин полно. Да. Так что надо сказать, для чего его нашама пришла в этот, для чего он пришел в этот мир? Да. Просто так разве? Если мы скажем, что он просто так пришел в этот мир, это будет как бы нехорошо сказано в сторону Создателя. Да. Что он отправил эту нашаму в мир. И что, впустую, что ли, он не делает вещи впустую? Ответ. Происходит тикун, исправление через Исурим.
Совсем без тары.
Вот я же привел пример в Советском Союзе, какие там, какая тара. Полно людей, которые не имеют тары, но проходят через Исурим. У них нет, как бы, есть разные способы подняться. У них нет понимания или обстоятельств, чтобы подняться как бы вверх, наверх чистым образом. Единственный путь, который у них есть, это вот Исурим. Вот они их и получают. Это определенный вид тикуним, который вот... А как же, смотрите, человек, например, в Гилгул попал после смерти в животное какое-то, его душа перешла. Там точно никакой тары нет, но это тикун для него. Вот таким образом получает тикун там. Это да, самый яркий да. пример, даже и лучше, чем Советский Союз.
Конкретные вещи. Любого вида наркотики. Что я под этим понимаю? И сам наркотик, и, скажем, ну я не знаю, создать невыносимые условия в семье для всех окружающих. Тоже своеобразный наркотик. Только этот мир, только деньги, тоже наркотик. То есть что-то выделить и тому поклоняться. Тары нет. Какие инсурин? Что эти инсурин дадут? Человек ушел от всех.
знаете, человек ушел от всего, от жизни не уйдешь. У него будет все время, если он ушел от высокого, у него это мир, да, будут у него деньги, еще что-то, у него будет очень много проблем в этом мире. Но все равно у него есть все время. Они какую-то роль играют. Определенную роль играют. Но это я уже говорю, что вот из общих соображений, и хотя бы из того, пример был самым ярким, душа отправляется в животное какое-то, в собаку, предположим, или в камень, или в растение, или в корову. И это очень плохо для нее. Исурим, вот это способ ее вылечить, очистить. Через это. Там никакого понимания нет абсолютно. Но вот это вот так, как она ощущается.
Но дело в том, что каждый человек, значит, если у этого человека источника всех, и всех остальных.
Их тоже чистят. Членов семьи тоже чистят.
Инструментом для тех, которые, может быть, понимают дорогу, но являются родственниками, живут в одном месте. Может ли какой-то человек быть просто инструментом для исправления своих проблем?
В мире все может быть. Такое тоже может быть. Но нельзя сказать, он только для этого. И для себя, и для них тоже. Когда Хакодеш Борух Ху, так сказать, управляет миром, он, так сказать, видит, как соединять вещи. Супружество он присоединит одного к другой, так что они хорошо почистят друг друга. И в то же время каждый чистит себя. И все это вместе, в этом его так и хохма есть. Все работает вместе.
У меня вопрос.
Ну.
Если Исурим универсальное средство очищения, согласно тому, что сегодня звучало, тогда как объяснить, особенно вот в такой день, как сегодня, это актуально, что когда народ проходит через испытания, есть в народе души, это не обязательно должны быть люди решаим, злодеи. Просто люди не очень сильной душой, которых испытания, наоборот, и страдания опускают. Если до того живя относительно мирной, нормальной жизнью, они делали мицвот, так сказать, нормально жили, так старались делать хорошее людям. Приходит испытание, например, хас вархалила Холокост или еще какие-то страдания. И эти люди, так сказать, предъявляют претензии наверх, отходят от исполнения мицвот.
Понятно.
И так далее. Идея. Так сказать, вот как бы человеку со слабой душой? Может ли его страдания очистить?
Если так, нет, значит, ответ.
Если так, что наоборот, значит, ему стало, так сказать, он опустился бы из-за страданий.
Я понял. Ответ. Значит, есть такие вещи. Есть, значит, разные здесь аспекты. Человек, может быть, значит, он выполняет мицвот, изучает Тору, нормальным человеком смотрится. Но у него есть какая-то такая внутренняя проблема, которую надо исправить. Могут быть насланы Исурим в этот момент, которые направлены на этот тикун. Или по Мидас-Дин, вот, ну, собственно, здесь эти две вещи не надо различать, Мидас-Дин работает с ним, он заслужил этого в силу определенных обстоятельств, то это и с ним и случится. А он может сойти с пути, еще что-то, да. Если он это сделает, значит, вот это будет происходить с ним. Этого он стоит.
Значит, он не выдержал испытания.
Он не выдержал испытания. Значит, он будет следующее рождение. Следующее будет дана возможность. Дальше есть такие возможности, Холокост был приведен в пример. Есть маканамоком, наказание на место, где не данному человеку персонально делается какой-то тикун. Он вообще не об этом речь идет здесь вообще. А поскольку он попал в это место, он получает наказание. Дальше это не пропадает, так это впустую, он не просто так уходит. А дальнейшая его судьба будет зависеть от того, значит, что с ним произошло. Нигде не сказано, что каждое действие, которое есть, оно обязательно ведет так по прямой линии вверх. Что-то исправляется, что-то теряется. На то, что было потеряно, есть своя причина, почему это было потеряно. Что, что имел он и потерял, значит, не было столь сильно в нем.
Если человеку не положено, он не попадет в то место.
Это вы же говорите. Мы на мака на муку.
Я спрашиваю.
Я отвечаю на это, что если есть наказание на место, там могут быть, оказаться люди, которые абсолютно не заслуживают, ему не положено быть в том месте, абсолютно не положено. Тем не менее, он там оказался. В этом есть смысл наказания на место. Дальше есть такая вещь, что если человек, он должен был оказаться в этом месте, но по какой-то причине его спасли. Он не оказался, должен был. Такое тоже возможно. Но суть мака наказания на место, что люди под одну гребенку чешутся. Виноват, не виноват, все равно оказался в том месте, гибнешь. Или будешь наказан. Это вот смысл этого, этой процедуры. Дальше какой-то человек можно спасти от этого общего. Должен упасть, не попал. Такое возможно тоже.
Понимаете, по поводу царя Минаса. Мы учили, что он сделал полную шубу. А с другой стороны, мы учили, что есть три царя и четыре простолюдина, у которых нет аламаба. Среди них царь Минас, что все-таки как бы не удостоился. Совсем плохо делал, то есть его спасти нельзя. И вот, собственно, ясно.
Значит, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть то место, где сказано «нет для него Эл-Махаба». Что там на самом деле имеется в виду? Тут есть разные варианты. Значит, что для него вообще нет грядущего мира? Не это значит. Это значит, что для него нет определенного места в грядущем мире, которое называется Эл-Махаба. Или другой вариант. Для его гуф нет места в следующем мире. Но для души есть. Здесь разные варианты. Надо посмотреть то место, в котором про это говорится. Вот и все. Если нам покажется, дальше мы сможем про это говорить. Пожалуйста, в компьютере, может, есть вопросы. Ну хорошо, тогда я всем желаю найти этого человека и восполнить наши ряды. Всего хорошего.